Творческая студия «Стрелец» и «Союз независимых декламаторов» представляют проект «Многоголосие». Выпуск второй. ГФЛ. Говард Лавкрафт. Память. В долине низ ущербная луна сияет мертвенно и тускло. Концами своего неровного серпа, касаясь губительной листвы гигантских анчаров, в глубине долины полно уголков, где царит вечный мрак, и те, кто там обитает, надежно скрыты от постороннего взора. Среди дворцовых руин, разбросанных по заросшим травой и кустарникам склонам, стелятся ползучие лозы и побеги вьющихся растений, цепко оплетая надломленные колонны и угрюмые монолиты. Они взбираются на мраморные галереи, выложенные руками неведомых зодчих. В ветвях исполинских деревьев, что высятся среди запущенных дворов, резвятся обезьянки, а из глубоких подземелий, где спрятаны несметные сокровища, выползают ядовитые змеи и чешуйчатые твари, не имеющие названия. Громадные каменные глыбы спят мертвым сном под одеялом из сырого мха. Это все, что осталось от могучих стен. Когда-то эти стены воздвигались на века и, по правде сказать, по сей день еще служат благородной цели, ибо черная жаба нашла себе приют в их тени. А по самому дну долины несет свои вязкие, мутные воды река Век. Неизвестно, где берет она начало и в какие подводные гроты впадает. И даже сам демон долины не ведает, куда струятся ее воды и отчего у них такой красный цвет. Однажды джин, пребывающий в лучах луны, обратился к демону долины с такой речью.
«Я стар и многого не помню. Скажи мне, как выглядели, что совершили, и как называли себя те, кто воздвиг эти сооружения из камня?»
И демон отвечал.
«Я память, и знаю о минувшем больше, нежели ты. Но и я слишком стар, чтобы помнить все. Те, о ком ты спрашиваешь, были столь же загадочны и непостижимы, как воды реки Век. Деяния их я не помню, ибо они продолжались лишь мгновение, их внешность я припоминаю смутно. И думаю, что они чем-то походили вон на ту обезьянку в ветвях. И только имя запомнилось мне навсегда, ибо оно было созвучно названию реки Человек». Так звали этих созданий, безвозвратно канувших в прошлое.
Получив такой ответ, джин вернулся к себе на луну. А демон еще долго задумчиво смотрел на маленькую обезьянку, резвившуюся в ветвях исполинского дерева, что одиноко высилась посреди запущенного двора. Конец рассказа. Говард Лавкрафт. Память. Текст читал Михаил Стинский.
Говард Филлипс Лавкрафт. Дагон.
Я пишу в состоянии сильного душевного напряжения, поскольку сегодня ночью намереваюсь уйти в небытие. У меня нет ни гроша, а снадобье, единственное благодаря которому моя жизнь остается более или менее переносимой, уже на исходе. И я больше не могу терпеть эту пытку. Поэтому мне ничего не остается, кроме как выброситься из чердачного окна на грязную мостовую. Не думайте, что я слабовольный человек или дегенерат, коль скоро нахожусь в рабской зависимости от морфия. Когда вы прочтете эти написанные торопливой рукой страницы, вы сможете представить себе, как я дошел до состояния, в котором смерть или забытье считаю лучшим для себя исходом. Случилось так, что пакетбот, на котором я служил в качестве суперкарго, подвергся нападению немецкого рейдера в одной из наиболее пустынных и наименее посещаемых кораблями частей Тихого океана. Большая война в то время только начиналась, и океанская флотилия гуннов еще не погрязла окончательно в своих пороках, как это случилось немного погодя. Итак, наше судно было взято в качестве приза, а с нами, членами экипажа, обращались достаточно гуманно, как и подобает обращаться с пленными моряками по законам войны. Наши враги охраняли нас не очень-то тщательно, благодаря чему уже на шестой день со времени нашего пленения мне удалось бежать на маленькой лодке, имея на борту запас воды и пищи, достаточный для того, чтобы выдержать довольно длительное путешествие. Обретя наконец-то долгожданную свободу и бездумно положившись на волю волн, я имел весьма смутное представление о том, где нахожусь. Не будучи опытным навигатором, я смог только очень приблизительно определить по солнцу и звездам, что нахожусь где-то южнее экватора. О долготе я не имел ни малейшего представления. Тщетной оказалась и надежда на то, что вскоре удастся увидеть полоску берега или какой-нибудь островок. Стояла хорошая погода, и в течение многих дней я дрейфовал под палящим солнцем, ожидая, что появится какой-нибудь корабль или течение отнесет меня к берегу обитаемой земли. Однако ни корабль, ни земля так и не появились, и я начал впадать в отчаяние, осознавая свое полное одиночество посреди мерно вздымающейся синей громады нескончаемого океана. Перемена произошла в то время, когда я спал, и мне неизвестны детали случившегося, поскольку сон мой, беспокойный и насыщенный различными видениями, длился довольно долго. Проснувшись же, я обнаружил, что меня наполовину засосало в слизистую гладь отвратительной черной трясины, которая простиралась вокруг меня настолько далеко, насколько хватало взора. Моя лодка лежала на поверхности этой трясины неподалеку от меня. Хотя легче всего представить, что первым моим чувством было изумление от такой неожиданной и чудовищной трансформации пейзажа, на самом деле я скорее испугался, чем изумился. ибо зловоние и черная гниль вокруг произвели на меня самое гнетущее впечатление. Мерзкий запах исходил от разлагающихся останков рыб и других с трудом поддающихся описанию объектов, которые тут и там торчали из отвратительной грязи, образующей эту нескончаемую равнину. Вряд ли мне удастся описать словами угрюмый пейзаж, который окружал меня со всех сторон. Я не слышал ни звука, не видел ничего, кроме необразимого пространства черной трясины. А сама абсолютность тишины и однородность ландшафта подавляли меня, вызывая поднимающийся к горлу ужас. Солнце сияло с небес, которые показались мне совсем черными в своей безоблачной ноготе, как будто они отражали это чернильное болото у меня под ногами. Забравшись в лежащую на поверхность трясины лодку и немного поразмыслив, я решил, что в ситуации, в которой я оказался, может найтись только одно объяснение. Часть океанского дна поднялась на поверхность, причем наверх были вынесены слои, которые в течение многих миллионов лет лежали сокрытыми под необразимой толщей вод. Протяженность этой новой суши была столь велика, что я как ни напрягал свой слух, я не мог уловить шума океанских волн. Не было видно и морских птиц, которые обычно в таких случаях слетаются в поисках добычи, каковую представляют собой мертвые морские организмы. В течение нескольких часов я предавался размышлениям в лодке, которая лежала на боку и давала мне небольшую тень, в то время как солнце перемещалось по небу. На закате дня почва стала менее вязкой, и мне показалось, что она достаточно подсохла для того, чтобы в скором времени по ней можно было пройти пешком. В ту ночь я спал, но очень немного, а на следующий день занимался упаковкой тюка с водой и пищей, готовясь к поискам исчезнувшего моря и возможного спасения. На третье утро я обнаружил, что почва стала уже настолько сухой, что по ней можно было шагать без особых затруднений. Запах гниющей рыбы сводил с ума. Но я был слишком озабочен более серьезными вещами, чтобы обращать внимание на такие незначительные неудобства, и решительно направился к неведомой цели. Весь день я шел строго на запад, сверяя курс по отдаленному холму, вздымающемуся посреди черной пустыни. В ту ночь я сделал привал под открытым небом, а на утро продолжил свое движение к холму, который, как мне показалось, почти не приблизился с того времени, когда я впервые его заметил. Наконец, к вечеру четвертого дня я достиг подножия холма, который оказался гораздо выше, чем он виделся на расстоянии. Перед ним лежала пологая впадина, благодаря чему он еще более резко выделялся на фоне окружающего ландшафта. Я слишком устал, чтобы сразу начинать подъем, и прикорнул у окрашенного лучами заходящего солнца склона холма. Я не знаю, почему мои сны были в ту ночь такими безумными, но еще до того, как убывающая как-то странно изогнутая луна взошла на востоке, я проснулся в холодном поту, решив больше не засыпать. Слишком ужасными были мои ночные видения, чтобы я мог выносить их и дальше. И тут-то в холодном сиянии луны я понял, как опрометчиво поступал, путешествуя днем. Переждав дневные часы в каком-нибудь укрытии, куда не достигали лучи обжигающего и слепящего солнца, я мог бы сберечь немало сил для ночных переходов. И в самом деле сейчас я чувствовал себя вполне способным совершить восхождение, на которое не решился перед закатом солнца. Подхватив свой тюк, я начал путь к гребню холма. Я уже говорил, что монотонное однообразие холмистого пейзажа наполняло меня неясным страхом. Но страх этот был пустяком по сравнению с тем ужасом, что я испытал, когда достиг вершины холма и глянул вниз на другую его сторону. Моему взору открылся бездонный провал, или, если угодно, каньон. в черные глубины которого не проникал свет луны, взошедший еще недостаточно высоко для того, чтобы пролить свои лучи за круглый скалистый гребень. У меня возникло такое чувство, будто я стою на самом краю мира и заглядываю в бездонный хаос вечной ночи, начинающийся за этим краем. В памяти пронеслись жуткие картины потерянного рая и восхождение сатаны из проклятого царства тьмы. Когда луна поднялась выше, я заметил, что склоны провала были отнюдь не такими круглыми, как мне показалось вначале. Выступы и обнаженные слои породы образовали хорошую опору для ног, благодаря чему можно было без особых проблем спуститься вниз, а через несколько сотен футов обрыв и вовсе переходил в пологий спуск. Под влиянием импульса, который я и сейчас не могу до конца объяснить себе, я начал спускаться вниз, цепляясь за выступы скал. И вскоре очутился на пологом склоне, вглядываясь в стигийские глубины, которых никогда еще не достигал ни единый луч света. Почти сразу же мое внимание привлек странный предмет огромных размеров, расположенный на противоположном склоне, круто поднимавшемся примерно в сотни ярдов предо мной. Обласканный лучами восходящей луны, которых он не знал, наверное, уже миллионы лет, предмет этот испускал белое мерцающее сияние. Вскоре я убедился, что это была всего лишь гигантская каменная глыба. Однако все же не мог отделаться от впечатления, что ее контуры и положение не являлись результатом деятельности одной только природы. Когда мне удалось разглядеть предмет более подробно, меня охватили чувства, которые я не в силах выразить. Ибо, несмотря на чудовищную величину глыбы и ее присутствие в бездне, развершейся на морском дне еще во времена, когда мир был слишком молод, чтобы его могли населять люди, я вдруг совершенно отчетливо понял, что этот странный предмет является тщательно оконтуренным монолитом, массивное тело которого несло на себе следы искусной обработки и, возможно, служило когда-то объектом поклонения разумных существ. Луна, находившаяся почти в зените, ярко и таинственно светила над отвесными склонами, и в этом почти дневном сиянии мне удалось различить, что на дне каньона течет полноводная река. Она извивалась и исчезала в противоположных его концах, попутно едва не задевая мои ноги. Мелкие волны на другой стороне ущелья плясали у основания громадного монолита, на поверхности которого я сейчас ясно видел как надписи, так и грубо высеченные фигурки. Надписи были выполнены в иероглифической системе, абсолютно мне незнакомой и состоящей по большей части из условных символов, связанных с водной средой. Среди знаков были рыбы, угри, осьминоги, ракообразные моллюски, киты и им подобные существа. Все это было совершенно не похоже на то, что я когда-либо видел в ученых книгах. Некоторые символы представляли собой изображения каких-то морских существ, очевидно неизвестных современной науке, но чьи разложившиеся останки мне довелось ранее наблюдать на поднявшейся из океана равнине. Но более всего я был очарован живописной резьбой. По ту сторону разделявшего меня и каменную глыбу потока воды находилось несколько барельефов, которые, благодаря их огромным размерам, можно было разглядеть, не напрягая зрения. Клянусь, их сюжеты могли бы вызвать зависть у самого Дорре. Я думаю, что эти объекты по замыслу должны были представлять людей. Или, по крайней мере, нечто вроде людей. Хотя существа эти изображались то резвящимися, как рыбы в водах какого-то подводного грота, то отдающими почести монолитной святыни, которая также находилась под волнами. Я не отваживаюсь останавливаться подробно на их лицах и формах, ибо одно лишь воспоминание об этом может довести меня до обморока. Гротескные в степени недоступной, пожалуй, даже фантазии Эдгара По или Бульвар Литона, они были дьявольски человекоподобными в своих общих очертаниях. Несмотря на перепончатые руки и ноги, неестественно широкие отвислые губы, выпученные стеклянистые глаза и другие особенности, вспоминать о которых мне и вовсе неприятно. Довольно странно, но они, похоже, были высечены почти без учета пропорций. Например, одно из существ было изображено убивающим кита, который по величине лишь немного превосходил китобоя. Я сразу же отметил про себя гротескность фигур и их странные размеры. Однако мгновение спустя решил, что это были просто боги, выдуманные каким-нибудь первобытным племенем рыбаков или мореходов, чьи последние потомки вымерли за многие тысячелетия до появления первого пелдамского человека или неандертальца. Охваченный благоговейным страхом, который вызвала во мне эта неожиданно возникшая картина прошлого, по дерзости своей превосходящей концепции наиболее смелых антропологов, я стоял в глубоком раздумье, а луна отбрасывала причудливые блики на поверхность лежащего предо мною безмолвного потока. И вот тогда я внезапно увидел это. Почти без плеска, поднявшись над темными водами, оно плавно вошло в поле моего зрения. Громадное, отвратительное, как Полифем, это подобие монстра из кошмарных снов устремилось к монолиту, обхватило его гигантскими чешуйчатыми руками и склонило к постаменту свою уродливую голову, издавая при этом неподдающиеся описанию ритмичные звуки. Наверное, в тот самый момент я и сошел с ума. Я почти не помню свой стремительный подъем на гребень скалы и возвращение к брошенной лодке, который я совершил в каком-то исступительном бреду. Мне кажется, всю дорогу я не переставал петь, а когда у меня не оставалось сил на пение, принимался бездумно смеяться. Остались смутные воспоминания о сильной буре, которая случилась через некоторое время после того, как я добрался до лодки. Во всяком случае, я могу сказать, что слышал раскаты грома и другие звуки, которые природа издает только в состоянии величайшего неистовства. Когда я вернулся из небытия, то обнаружил, что нахожусь в госпитале Сан-Франциско, куда меня доставил капитан американского корабля, подобравшего мою лодку в открытом океане. Находясь в бреду, я очень много рассказал, однако, насколько я понял, эти бредовые речи были оставлены без внимания. Мои спасатели ничего не знали ни о каком поднятии дна в акватории Тихого океана. И я решил, что не стоит убеждать их в том, во что они все равно не поверят. Уже потом я отыскал одного знаменитого этнолога и изумил его неожиданной дотошностью своих расспросов относительно древней филистманской легенды о Дагоне, боге рыб. Но очень скоро понял, что мой собеседник безнадежно ограничен, и оставил попытки что-либо у него выведать. Это бывает по ночам, особенно в периоды, когда луна находится на ущербе. Тогда это существо снова является мне. Я пробовал принимать морфий, однако наркотик дал только временную передышку, а затем захватил меня в плен, сделав рабом безо всякой надежды на освобождение. И сейчас, после того, как я представил полный отчет, который станет источником информации или, скорее всего, предметом презрительного интереса окружающих, мне остается только покончить со всем этим. Я часто спрашиваю себя, не было ли все случившееся со мною чистой воды иллюзией, всего лишь причудливым результатом деятельности воспаленного мозга, когда после побега с немецкого военного корабля я лежал без сознания в открытой лодке под лучами палящего солнца. Я задаю себе этот вопрос, но в ответ мне тут же является омерзительное в своей одушевленности видение. Я не могу думать о морских глубинах без содрогания, которые вызывают у меня немыслимые твари. В этот самый момент, быть может, ползущие или тяжело ступающие по скользкому морскому дну, поклоняющиеся своим древним каменным идолам и вызывающие собственные отвратительные образы на подводных гранитных обелисках. И я мечтаю о том времени, когда они поднимутся над морскими волнами, чтобы схватить своими зловонными когтями и увлечь на дно остатки хилого, истощенного войнами человечества. А времени, когда суша скроется под водой, и темный океанский простор поднимется среди вселенского кромешного ада. Конец близок. Я слышу шум у двери, как будто снаружи об нее бьется какое-то тяжелое скользкое тело. Оно не должно застать меня здесь. Боже, это рука. Окно. Скорее к окну.
Говард Филлипс Лавкрафт. Полярис. В северном окне моей палаты жутким светом горит полярная звезда. Она сияет там в долгие часы адской черноты. И осенью года, когда ветер с севера завывает и клянут все на свете, и рдеющие кроны деревьев перешептываются друг с другом на болоте в короткие утренние часы под рогатым убывающим месяцем. Я сижу у створки окна и смотрю на звезду. Текут часы, а вниз соскальзывает Кассиопея, в то время как большая медведица выбирается из-за пропитанных болотными испарениями деревьев, качающихся от ночного ветра. Перед самым рассветом Арктур красновато мигает над кладбищем, расположенным на невысоком холме, и волосы Вероники странно мерцают вдали, на таинственном востоке. Но полярная звезда продолжает злобно смотреть с того же самого места на черном своде, отвратительно подмигивая, как болезненно вперившийся взгляд, который пытается передать какое-то загадочное сообщение, однако не передает ничего, кроме намека, что этим известием он когда-то обладал. Но иногда в облачную погоду мне удается заснуть. Я хорошо помню ночь большого северного сияния, когда над болотом играл потрясающий блеск дьявольского огня. Вслед за этими лучами пришли облака, и я заснул. И под рогатым убывающим месяцем я впервые увидел город. Тихий и сонный. Лежал он на странном плато, во впадине между странными горами. Из призрачного мрамора были его стены и башни, его колонны, купола и мостовые. На мраморных улицах возвышались мраморные столпы, наверху которых были изваяны лица бородатых суровых мужей. Теплый воздух был неподвижен. А наверху, всего в 10 градусах от зенита, сияла эта стерегущая полярная звезда. Долго смотрел я на город, но день все не наступал. Когда красный Альдебаран, который мерцал низко над горизонтом, но не заходил, прополз четверть круга, я заметил свет и движение в домах и на улицах. Люди, странно одетые, но вместе с тем благородные и знакомые мне, вышли наружу и под рогатым убывающим месяцем говорили мудрые слова на языке, который я понимал, хотя он и не был похож ни на один из известных мне языков. И когда красный Альдебаран прополз более чем половину своего пути по горизонту, снова наступили темнота и молчание. Проснувшись, я стал уже не тем, кем был раньше. Над моей памятью тяготело видение города, и в моей душе возникло другое смутное воспоминание, в природе которого я тогда не был уверен. После этого в облачные ночи, когда я мог спать, я видел город часто, иногда под желтыми горячими лучами солнца, которое не закатывалось, а ходило кругами низко над горизонтом. А в ясные ночи полярная звезда глядела так злобно, как никогда раньше. Постепенно я начал размышлять, где же мое место в этом городе на странном плато между странных гор. Сначала я довольствовался наблюдением его жизни в качестве вездесущего бестелесного зрителя, но затем у меня возникло желание определить свое отношение к ней и высказать свои мысли в присутствии суровых людей, которые каждый день беседовали на площадях общественного собрания. Я сказал себе, это не сон, ибо каким образом я мог бы доказать, что более реальна та, другая жизнь в доме из камня и кирпича к югу от мрачного болота и кладбища на низком холме, там, где полярная звезда заглядывает каждую ночь в мое северное окно. Однажды ночью я слушал ораторов на большой площади, где было множество статуй, и ощутил в себе перемену. Я больше не был чужеземцем на улицах Алатоя, города, расположенного на плато Саркия, между горами Нотой и Кадифонок. Тогда говорил мой друг Алоэ, и речь его услаждала мою душу, потому что это была речь настоящего человека и патриота. Этой ночью пришли известия о падении Дайкоса и о наступлении инутов, этих злобных низкорослых врагов, которые 5 лет назад появились откуда-то с запада, опустошали границы нашего королевства и осаждали многие наши города. Заняв укрепленные местности у подножия гор, они устремились на открытое плато, хотя каждый гражданин сражался с ними за 10. Однако приземистые создания были сильны в военном искусстве и не признавали правил чести, которые удерживали наших рослых сероглазых ламарцев от беспощадной войны на уничтожение. Алоэ, мой друг, был командующим всех сил плато, и на него возлагала последнюю надежду наша страна. Поэтому он говорил о нависшей над нами опасности и призывал жителей Алатоя, храбрейших из ламарцев, поддержать славные традиции предков, которые, когда им пришлось двинуться на юг из Зобны, отступая перед надвигающимися ледяным покровом, точно так же, как наши потомки когда-нибудь будут вынуждены бежать из земли Ламара, доблестно и победоносно отбросили волосатых, длинноруких каннибалов гнобкеев, преградивших им путь. Мне Алоэ не разрешил участвовать в военных действиях, потому что я был слаб и подвержен непонятным обморокам при физических и нервных перегрузках. Однако мои глаза считались в городе самыми проницательными, поскольку я ежедневно уделял долгие часы изучению манускриптов, собранных в пинакотеке, и премудрости забнинских отцов. И поэтому мой друг, не желая моей напрасной гибели в схватке, вознаградил меня службой, первостепенной по своей важности. Он послал меня к сторожевой башне Тамнен, где я должен был взять на себя роль глаз его армии. Если бы инуты попытались достигнуть цитадели по узкому проходу позади пика Нотон, чтобы захватить гарнизон врасплох, я должен был разжечь костер и таким образом подать сигнал, предупредить воинов и спасти город от возникшей угрозы. Я в одиночестве поднялся на башню, потому что все крепкие телом люди были нужны в ущельях внизу. Мой разум был болезненно возбужден и утомлен от того, что я не спал несколько суток, но намерение мое было твердо, ибо я любил свою родную страну Ламар и мраморный город Алатоя, лежащий между горами Нотон и Кадифонок. Но когда я очутился посреди самого верхнего этажа башни, я увидел рогатый серп убывающего месяца. Красный и мрачный, мерцающий сквозь дымку испарений, нависших над далекой впадиной Банов. А через отверстие в кровле заглянула бледная полярная звезда, дрожа и колыхаясь, словно живая и косясь, словно злой дух-искуситель. Казалось, что душа ее нашептывает недобрые советы, убаюкивая меня и внушая предательскую дремоту монотонным ритмическим обещанием, повторяемым снова и снова. «Спи, дозорный, до поры, долгий путь пройдут миры, 6 и 20 тысяч лет, и увидишь вновь мой свет. Там, где я горю теперь, все свершится, верь, не верь. Звезд других спокоен взгляд, все поймут и все простят. Только я, свершив свой круг, прошлое напомню вдруг». Тщетно я боролся с дремотой, пытаясь увязать эти странные слова с книжными знаниями, которые я подчеркнул из манускриптов пинакотеки. Моя голова тяжелела и, качаясь, склонилась на грудь. И когда я снова поднял глаза, это был уже тот сон, где полярная звезда злорадно глядела на меня через окно над страшно раскачивающимися деревьями на спящем болоте. А я все продолжал спать. В стыде и отчаянии я время от времени вскрикивал, умоляя снящихся мне существ разбудить меня, потому что инуты крадутся через проход за пиком нотом и могут захватить цитадель врасплох. Но эти существа были демонами. Они смеялись надо мной и говорили, что это бред. Они насмехались надо мной, пока я спал, а приземистые желтые враги в молчании, наверное, уже подползали к нам. Я не справился со своей службой и предал мраморный город Алатоя. Я обманул Надежду Алоса, моего друга и командира, но эти призраки из моего сна опять осмеяли меня. Они сказали, что страна Ламур существует только в моих ночных видениях, что в тех краях, где полярная звезда стоит высоко, а красный Альдебаран крадется низко, над самым горизонтом уже давно, в течение тысячи лет, нет ничего, кроме снега и льда, и нет никаких людей, кроме низкорослых желтокожих туземцев, угнетенных холодом, которых эти призраки называли эскимосами. И пока я терзался чувством вины, отчаянно пытаясь спасти город, отвести от него угрозу, и безуспешно старался отделаться от этого неестественного сна, в котором я находился в доме из кирпича и камня, стоящем на невысоком холме рядом с мрачным болотом и кладбищем, злобная чудовищная полярная звезда глядела вниз с черного небосвода, издевательски подмигивая, как вперившийся глаз сумасшедшего, который силится передать какую-то весть, но не может вспомнить ничего, кроме того, что эту весть он когда-то знал.
Когда настали мои последние дни, и ничтожные мелочи жизни стали сводить меня с ума, подобно тем каплям воды, что падают на голову несчастной жертвы в камере пыток, я стал все чаще искать прибежище в лучезарном царстве снов. Там я находил ту толику красоты, которой мне так недоставало в жизни, и подолгу бродил по старым, запущенным садам, под сенью очаровательных рощ. В тех снах, где ветер был теплым и приятным, я слышал зов юга и, устремляясь ему навстречу, парил в безбрежном пространстве под неведомыми звездами. А в снах, где моросил дождь, я скользил в челноке по неподвижной глади сумрачной подземной реки, пока не попадал в страну пурпурных закатов, разноцветных деревьев и неувядающих роз. И еще мне снилось, будто я иду по чудесной золотой долине, вступаю в тенистую рощу с живописными развалинами и останавливаюсь перед высокой, сплошь увитой плющом стеной с крошечной бронзовой калиткой. Я часто видел этот сон и с каждым разом проводил все больше времени в прохладном полумраке среди высоких, причудливо изогнутых стволов, меж которыми тут и там виднелись потемневшие от времени камни древних храмов, погребенных в черной сырой земле. И всякий раз пределом моих ночных скитаний становилась могучая, увитая плющом стена с крошечной бронзовой калиткой. День ото дня, все сильнее ощущая на себе тяжесть серых однообразных будней, я с нетерпением ждал наступления ночи, чтобы вновь перенестись в чудесную долину и бродить по тенистым рощам, вкушая неизъяснимое блаженство. С некоторых пор я даже стал подумывать о том, чтобы остаться там навсегда и покончить с прозябанием в этом безрадостном мире, лишенном прелести и красоты. И когда я глядел на крошечную калитку в могучей стене, я сердцем чувствовал, что она ведет в волшебное царство грез, откуда нет возврата. Отныне я каждую ночь занимался поисками потайной щеколды, отодвинув которую я смог бы пройти через калитку в древней увитой плющом стене. И хотя все старания мои были тщетны, я не отчаивался и продолжал свои поиски. Ведь там, за стеной, меня ждало лучезарное царство вечной и прекрасной жизни. В одном из снов я забрел в призрачный город Закарион. И там нашел древний манускрипт, испещренный размышлениями мудрецов, которые некогда жили в этом городе и были слишком мудры, чтобы родиться наяву. Манускрипт этот содержал многочисленные свидетельства о мире снов и в том числе одну легенду, где говорилось о золотой долине, священной храмовой роще и высокой стене с крошечной бронзовой калиткой. С первого взгляда я понял, что эта легенда повествует о тех самых местах, где я столь часто бывал, и я долго вчитывался в пожелтевший от времени свиток. Одни из мудрецов восторженно расписывали чудеса, таившиеся по ту сторону стены. Другие с содроганием говорили об ужасах и великих разочарованиях. Я не знал, кому из них верить, но желание попасть в ту неведомую страну разгорелось во мне еще сильнее. Ибо ничто так не притягивает нас, как тайна и неопределенность, и ничто так не пугает, как проза повседневности. Поэтому, как только я вычитал про снадобье, с помощью которого можно проникнуть за калитку в высокой стене, я решил прибегнуть к нему перед очередным отходом ко сну. Сегодня ночью я принял это снадобье и перенесся в золотую долину с тенистыми рощами. На этот раз калитка оказалась открытой, и из нее исходило ослепительное сияние, придавая еще более причудливый и загадочный вид искривленным стволам и куполам погребенных храмов. Окрыленный увиденным, я устремился навстречу красотам и радостям той страны, откуда не бывает возврата. Но когда калитка распахнулась шире, и чары снадобья и сна перенесли меня по ту сторону стены, я понял, что моим надеждам на великолепие и красоту пришел конец. Ибо там, куда я попал, не было ни суши, ни воды, но одна сплошная белизна, пустого и безбрежного пространства. И охваченный блаженством, о котором я не смел и мечтать, я заново растворился в исходной бесконечности кристального забвения, откуда демон по имени Жизнь призвал меня на один только краткий и безотрадный миг.
Говорят, в городке Ультаре, который находится за рекой Скай, запрещается убивать кошек. Я охотно верю в такой запрет. С блажением мурлыкает, расположившись у камина. В кошках есть нечто таинственное, сродни волшебству, невидимому человеческому глазу. Кошка — душа древнего Египта, хранительница преданий забытых городов в Мероэ и Афире. Она одной крови с царями джунглей, племянница тайн древней мрачной Африки, сфинкс ее двоюродный брат и говорит на ее языке. Но кошка древнее сфинкса и помнит то, что запамятовал он. До того, как в Ультаре наложили табу на убийство кошек, там жил бедняк с женой. Они с какой-то злой радостью ставили ловушки и убивали соседских кошек. Причина мне неизвестна, хотя многие не выносят кошачьих воплей по ночам. Многим не нравится, как кошки крадутся в сумерках по чужим дворам и садам. Но какова бы ни была причина, старики с удовольствием отлавливали и убивали любую кошку, бродившую возле их лачуги. И по отчаянному визгу в темноте горожане догадывались, что убийство было изощренным. Соседи не пытались объясниться со стариком и его женой. Всех отпугивали их сморщенные, злые лица. И никому не хотелось заходить в темную лачугу под разросшимися дубами в их запущенном саду. По правде говоря, страх перед стариками пересиливал неприязнь к ним. И вместо того, чтобы как следует отругать безжалостных убийц, хозяева кошек старались не подпускать своих любимцев близко к их темному жилищу. А если по недосмотру кошка пропадала, и в ночи раздавались отчаянные вопли, владельцы горестно оплакивали свою потерю и благодарили судьбу, что потеряли кошку, а не ребенка. Ведь жители Ультара по простоте душевной не задумывались, откуда взялись кошки. Однажды на узких, мощенных булыжником улицах Ультара появились фургоны с неведомыми странниками. Темнокожие люди, приехавшие с юга, не походили на тех, что проезжали через городок дважды в год. Они остановились на рыночной площади, предсказывали за серебряные монеты судьбу и покупали у торговцев яркие бусы. Никто не знал, из какой страны они прибыли, но горожане дивились молитвам, которые они возносили, и странным изображениям по бокам фургонов. Там были намалеванные люди с кошачьими, орлиными, бараньими и львиными головами. А вождь пришельцев носил на голове убор с двумя рогами и диковинным диском между ними. Был с ними мальчик-сирота с черным котенком. Чума не пощадила малыша, оставив ему в утешение только черный пушистый комочек. Но для ребенка и черный котенок был отрадой. Мальчонка, которого темнокожие странники называли Меннес, чаще улыбался, чем плакал, играя с резвым котенком на ступеньках странно разрисованного фургона. На третье утро в Ультаре мальчик хватился своего котенка и горько заплакал. На рыночной площади горожане рассказали ему про старика и старуху, про ночные кошачьи вопли. Услышав их рассказ, мальчик задумался, а потом произнес молитву, протянув руки к солнцу. Он молился на чужом языке, непонятным горожанам. Собственно, они и не пытались понять мальчика. Все стояли, задрав голову к небу, и дивились, какие причудливые формы принимают облака. Удивительно. Но стоило мальчику произнести молитву, как на небе стали собираться облака, принимая формы странных существ с рогами и диском между ними. Но природа щедра на выдумки для людей с воображением. В тот вечер приезжие покинули Ультар и больше их никогда не видели. А местные жители всполошились. Во всем городке не осталось ни одной кошки. Все коты и кошки как сквозь землю провалились. Большие и маленькие, черные, дымчатые, рыжие, белые, полосатые. Старый бургомистр Кренон божился, что кошек увезли темнокожие в отместку за убитого котенка Меннеса. И проклинал чужестранцев и мальчишку. Но Нит, тощий нотариус, заявил, что у него на подозрении старик со старухой. Все знают про их ненависть к кошкам и возрастающую дерзость. Тем не менее, никто и не решался обвинять в убийстве зловещую парочку, даже когда маленький Аталь, сын хозяина гостиницы, поклялся, что видел кошек в их распроклятом дворе. По его словам, все кошки парадом ходили вокруг стариковой лачуги, будто совершая какой-то неслыханный звериный обряд. Горожане не знали, стоит ли верить рассказу ребенка. Конечно, злодеи могли колдовством умертвить всех кошек. Но уж лучше дождаться, когда они выйдут из своего мрачного, покосного двора. Подавив бессильную злобу, ультарцы уснули. А на утро, хотите верьте, хотите нет, все кошки Ультара сидели у родных очагов. Большие и маленькие, дымчатые, рыжие, белые и полосатые. Все до одной. Все они были сытые и гладкие на вид. И блаженно мурлыкали. Горожане только диву давались. Пересудам не было конца. Старый Кренон снова божился, что кошек увезли темнокожие. От стариков они бы живыми не выбрались. Все сошлись на одном. Кошки не ели мяса и не пили молока. Вот в чем загадка. И два дня кряду сытые, ленивые кошки Ультара не притрагивались к пище, дремали у очага или на солнышке. Прошла неделя, и жители городка спохватились, что вечерами в лачуге под развесистыми дубами не зажигают свет. Потом тощий Нит заметил, что старик и старуха не показываются на людях с тех пор, как пропали кошки. Еще через неделю бургомистр преодолел свой страх и решил наведаться в тихую обитель по долгу службы. Но он предусмотрительно взял с собой двух свидетелей: Шенга, кузнеца, и Талла, резчика по камню. Они сломали тонкую дверь, и вот какая им открылась картина. На глинообитом полу лежали два чисто обглоданных скелета, а по темным углам ползали странные жуки. В городке начались пересуды. Следователь по уголовным делам Зад долго совещался с Нитом, тощим нотариусом. Потом он буквально засыпал вопросами Кренона, Шенга и Талла. Допросили даже маленького Аталя, сына хозяина постоялого двора, и дали ему в награду леденец. Разговор шел о старике и старухе, о темнокожих странниках, приехавших в фургоне, о мальчике Менносе и его черном котенке, о молитве Менноса и облаках на небе во время молитвы, и об исчезновении кошек, и о том, что нашли в лачуге под дубами в проклятом доме. И в завершении всех дел горожане приняли закон, о котором толкуют торговцы в Хаттеге и путники в Энире. Закон, запрещающий убивать кошек в Ультаре.
Когда мир стал старым, и способность удивляться покинула людей, когда серые города устремились в дымное небо мрачными, уродливыми башнями, в чьей тени никому и в голову не приходило мечтать о солнце или цветущем по весне луге, когда просвещение сорвало с земли ее прекрасное покрывало, и поэты стали петь лишь об изломанных фантомах смутными, глядящими внутрь себя глазами, когда это наступило, и детские мечты ушли навсегда, нашелся человек, который отправился в запредельные сферы искать покинувшие землю мечты. Об имени и доме этого человека писали мало, потому что они принадлежали едва просыпавшемуся миру. Однако и о том, и о другом писали нечто неясное. Нам же достаточно знать, что он жил в городе, обнесенном высокой стеной, где царили вечные сумерки, что он трудился весь день от зари и до зари, и вечером приходил в свою комнату, где окно выходило не на поля и рощи, а во двор, куда в тупом отчаянии смотрели другие окна. Со дна этого колодца видны были только стены и окна, разве что иногда, если почти вылезти из окна наружу, можно было увидеть проплывавшие мимо крошечные звезды. А так как стены и окна рано или поздно могут свести с ума человека, который много читает и много мечтает, то обитатель этой комнаты привык каждую ночь высовываться из окна, чтобы хоть краем глаза увидеть нечто, не принадлежащее земному миру с его серыми многоэтажными городами. Через много лет он начал давать имена медленно плывущим звездам и провожать их любопытным взглядом, когда они, увы, скользили прочь, пока его глазам не открылось много такого, о чем обыкновенные люди и не подозревают. И вот однажды ночью Одолев почти бездонную пропасть, вожделенные небеса спустились к окну этого человека и, смешавшись с воздухом его комнаты, сделали его частью их сказочных чудес. В его комнату явились непокорные потоки фиолетовой полночи, сверкающие золотыми крупицами. Вихрем ворвались клубы пыли и огня из запредельных сфер с таким запахом, какого не бывает на земле. Наркотические океаны шумели там, зажженные солнцами, о которых люди не имеют ни малейшего понятия, и в их немыслимых глубинах плавали невиданные дельфины и морские нимфы. Бесшумная и беспредельная стихия объяла мечтателя и унесла его, не прикасаясь к его телу, неподвижно висевшему на одиноком подоконнике. А потом много дней, которых не сосчитать земным календарям, потоки из запредельных сфер нежно несли его к его мечтам. К тем самым мечтам, о которых человечество давно забыло. Никому не ведомо, сколько временных циклов они позволили ему спать на зеленом, прогретом солнышком берегу, овеянном ароматом лотосов и украшенном их алыми цветами. Говард Филлипс Лавкрафт. Азатот. Читала Татьяна Михайлова.
Говард Филлипс Лавкрафт. Книга. Мои воспоминания сбивчивы и запутаны. Я не могу точно определить, где они берут свое начало, потому что иногда мне кажется, будто я прожил бесчисленное количество лет. Но бывают моменты, когда у меня возникает ощущение, что настоящее, в котором я существую, не более чем мгновение в бесконечном течении времени. Я полностью уверен в том, что самостоятельно веду свои записи. Но даже и не знаю, как смогу передать их. Однако меня не покидает неясное ощущение, что странное и, без сомнения, ужасное посредничество сил потустороннего мира поможет услышать мое послание там, где я хочу. Что касается моей личности, то тут я и сам уже не располагаю точными сведениями. Мне кажется, я испытал огромный шок в связи с многочисленными и жуткими экспериментами, в своем роде уникальными и невероятными. Все они связаны со злосчастной старинной книгой, источенной червями. Я смутно помню, как нашел ее в едва освещенном месте, рядом с черной маслянистой рекой, покрытой туманными парами. Это была очень старая комната, ее стены были до самого потолка увешаны полками с древними, наполовину сгнившими и изъеденными червями книгами. Тома были разбросаны в полнейшем беспорядке по всем углам. В одном из них я и нашел эту книгу. Я никогда не знал ее названия, потому что у нее отсутствовали первые страницы. Когда я поднял книгу с пола, то словно по желанию неизвестной мне силы, она открылась с конца. Увиденное сразу же поразило мой ум. Четкий перечень того, что надо сделать и произнести, был похож на таинственную формулу заклинаний, встречавшихся в эзотерических трактатах древних каббалистов, пытавшихся постичь тайны Вселенной. Книга, которую я держал в руках, была тем путеводителем, тем ключом в потусторонний мир, о котором мечтали за рождение человечества все мистики. Веками люди безуспешно пытались вывести такую формулу, а теперь я стал ее обладателем. Она была записана устрашающего вида латинскими буквами, дрожащей рукой полубезумного монаха. Взяв книгу, я собирался покинуть это мрачное место, как вдруг заметил старика, наблюдавшего за мной с насмешливой улыбкой. Он отказался от предложенных мною денег. но разрешил взять мою находку. Только потом я понял истинную причину его поступка. Я почти бежал со своим драгоценным приобретением по извилистым и туманным переулкам. Как вдруг неожиданно у меня появилось ощущение преследования. Я даже слышал приглушенные шаги невидимого существа. Казалось, ветхие столетние дома по обе стороны улицы ожили. Они стали внушать мне страх и отвращение. У меня создалось впечатление, что дома качаются из стороны в сторону под порывами злобного вихря, исходившего из-под земли, а их окна, превратившиеся в алмазные грани живых огромных глаз, рвутся мне навстречу, чтобы поглотить меня. Наконец, весь дрожа от страха, я добрался домой. Как смутно помнится, я жил в большом тихом доме, и, наверное, у меня была семья. В доме было много слуг, но я не в состоянии вспомнить, в каком году все это происходило, потому что сам я уже живу несколько веков и полностью потерял ощущение времени. В полночь, бледный и крайне взволнованный, я заперся на чердаке, где в специально оборудованной комнате я в полном одиночестве занимался своими исследованиями. При свете свечи, с которой капля за каплей стекал воск, я с жадностью приступил к чтению старой рукописи, отвлекаемой лишь звоном церковных колоколов. Помимо моей воли, что-то заставляло меня прислушиваться к колокольному перезвону, словно я должен был обнаружить среди привычных мне звуков некий тайный знак, исходящий из недоступного загробного мира. Я действительно услышал его. Это было слабое царапание по оконному стеклу. В тот момент я читал вслух 9-й параграф 1-й главы рукописи и вдруг сразу осознал, что означают эти слова и загадочное царапание. Я преодолел порог царства теней, понимая, что вхожу в мир, где время и образы полностью исказились. На заре я обнаружил, что и комната сильно изменилась. Теперь я уже не узнавал мир, в котором родился. Настоящее, прошлое, будущее смешались в моем сознании. Предметы, вещи, раньше мне знакомые, теперь представлялись необычными и совершенно чужими. С этого момента я погружался в фантастические сны, где в лучшем для себя случае встречал наполовину известные мне формы и образы. Но чаще всего все в этих чудовищных снах было мне незнакомо. С каждой ночью я все глубже проваливался в фантасмагорию моих безумных снов. Все тяжелее становилось мне жить в тесном мире, который длительное время был и моим. Я стал замечать вокруг себя то, что другие люди не могли видеть и понимать. Из страха быть принятым за сумасшедшего, я решил остаться один и погружаться в свои сны в стороне от людской суеты. Даже собаки теперь избегали меня своим безошибочным чутьем, они чувствовали тени потустороннего мира, преследующие меня со всех сторон. Все время я проводил за чтением забытых книг и древних рукописей по магии и колдовству. Моя воля была подчинена им. Во сне я продолжал преодолевать новые препятствия, очищая себе путь к самому сердцу неизвестного космоса. Однажды ночью я начертил на земле 5 огненных кругов и, стоя в центре 3-го круга, прошептал грозное заклинание, составленное посланником из царства теней. Едва я произнес последнее слово, стены комнаты рухнули. Порыв ветра поднял меня и понес по космическим просторам над острыми вершинами таинственных гор. После полной темноты я был ослеплен светом бесчисленных звезд, образующих жуткие созвездия. Я парил над зеленой равниной, на которой, как я смог различить, с высоты полета чернели искривленные башни зловещего города. Раньше я не видел ничего подобного, даже в своих кошмарных снах. По мере того, как я приближался к центру города, передо мной вырастало огромное здание из черного кирпича. Ужас пронизал меня, От страха я попытался сопротивляться несущему меня вихрю, чтобы не разбиться об этот дом. Очнулся я в своей комнате на чердаке, распростертым на полу среди начерченных 5 магических светящихся кругов. Последнее путешествие не было необычным и мало чем отличалось от предыдущих. Но страх мой был огромен, и я понял, что на сей раз приблизился совсем близко к ужасающей бездне потустороннего мира. В дальнейшем я более осторожно выбирал заклинания, так как у меня нет ни малейшего желания быть навсегда отрезанным от мира людей, погрузиться в зияющую бездну, откуда нет возврата никому.
Говард Лавкрафт. Ужасный старик. Именно Анджело Ричи, Джо Чанаку и Мануэло Сильве принадлежал замысел нанести визит ужасному старику, пожилому джентльмену, обитающему одиноко в ветшалом доме вблизи побережья, на Приморской улице, чья репутация человека одновременно необычайно богатого и крайне немощного делала обстоятельства необычайно привлекательными для людей профессии господ Ричи, Чанака и Сильвы, профессия которых была ничем иным, как грабеж. Обитатели Кингспорта рассказывали про ужасного старика, а впрочем и думали много такого, что преимущественно и оберегало его от внимания джентльменов, подобных мистеру Ричи и его коллегам, несмотря на неопровержимые доказательства, что в своем затхлом и древнем жилище он скрывает огромное состояние. Ужасный старик был и правда весьма странной личностью. Полагали, что в свое время он служил капитаном клипера в Ист-Индии. Впрочем, это было так давно, что никто не мог вспомнить, когда ужасный старик был молод. К тому же он был так неразговорчив, что немногие знали его имя. Во дворике своего старого и заброшенного жилища, среди сучковатых деревьев, он держал странную коллекцию больших камней, необычно расположенных и разукрашенных так, что они походили на идолов некого мрачного восточного храма. Этой коллекцией пугали мальчишек, любивших насмехаться над длинными и седыми бородой и волосами ужасного старика и бить оконные стекла в его жилище. Старшие или более любопытные мальчишки иногда пробирались к его дому и подглядывали за ним сквозь пыльные оконные стекла. Они утверждали, что в голой комнате, на столе и на земляном полу расставлено множество странных бутылок, в каждой из которых на бечевке, подобно маятнику, был подвешен маленький кусок свинца. И они уверяли, что ужасный старик разговаривает с этими бутылками, обращаясь к ним по именам: Джек, Меченый, Длинный Том, Джо Испанец, Питерс и Мейт Элис. И всякий раз, когда он заговаривает с бутылкой, точно отвечая, маленький свинцовый маятник внутри совершал отчетливые колебания. Те, кто видели длинного, тощего, ужасного старика за этим занятием, не подсматривали за ним более. Но Анджело Ричи, Джо Чанак и Мануэль Сильва не были кингспортских кровей. Были они теми безродными чужаками, жизнь которых лежала за пределами круга привычек и традиций Новой Англии, и они видели в ужасном старике лишь дрожащего от старости,
практически беспомощного Седобородова, что не мог ходить без помощи сучковатой трости, и чьи тонкие слабые руки жалостно тряслись. Им, по правде, было несколько совестно обойтись подобным образом с одиноким стариком, которого люди избегали, а собаки облаивали. Но работа — это работа. И для грабителей, чьи души в их ремесле одновременно соблазн и вызов, когда необычайно старый и крайне немощный человек, не обладающий счетом в банке, расплачивается в деревенской лавке за немного необходимое испанским золотом и серебром, отчеканенным более двух веков назад. Господа Ричи, Чанок и Сильва выбрали для своего визита ночь 11 апреля. Мистер Ричи и мистер Сильва должны были встретиться с несчастным старым джентльменом, пока мистер Чанок будет ждать их и предположительный груз металла в крытом автомобиле на Корабельной улице около ворот в высокой задней стене владения хозяина. Желание избежать бессмысленного объяснения в случае непредвиденного вмешательства полиции побуждало к такому плану для тихого и незаметного отхода. Планировалось, что три искателя приключений начнут раздельно, чтобы впоследствии избежать любых злонамеренных подозрений. Господа Ричи и Сильва встретились на Приморской улице у парадной двери старика, и хотя им не нравилось, как луна освещала раскрашенные валуны, сквозь которые начали выпускать бутоны ветви сучковатых деревьев, было слишком много важных вещей, о которых стоило позаботиться вместо того, чтобы беспокоиться из-за праздных суеверий. Они боялись, что может оказаться неприятным делом заставить ужасного старика разговориться относительно его припрятанного золота и серебра, потому как престарелый капитан был известен упрямством. Однако он был крайне стар и очень слаб, и у него будут два посетителя. Господа Ричи и Сильва обладали опытом в искусстве превращать нерасположенных к беседе в многоречивых, а крики слабого, исключительно почтенного джентльмена можно было легко заглушить. Они двинулись к освещенному окну и услышали ужасного старика, разговаривающего со своими бутылками с маятниками. Тогда они надели маски и вежливо постучали в источенную погодой дубовую дверь. Ожидание показалось очень длинным мистеру Чанаку, и он беспокойно ерзал в крытом автомобиле у задних ворот дома ужасного старика на Корабельной улице. Мистер Чанак отличался необычайным мягкосердечием, и ему не нравились ужасные крики, что слышались в древнем доме после часа, назначенного для действия. Не говорил ли он своим коллегам быть мягким, насколько возможно, строгательно пожилым морским капитаном? Очень нервно он посматривал на узкие дубовые двери высокой, покрытой плющом каменной стене. Часто поглядывал на часы и удивлялся задержке. Неужто старик умер, прежде чем показать, где скрыто его сокровище? И стал необходим основательный обыск? Мистеру Чанаку не нравилось ожидать так долго в темноте. Затем он почувствовал за воротами мягкую поступь, либо же постукивание при ходьбе. Услышал мягкий поворот заржавелой задвижки и увидел, что узкая тяжелая дверь распахнулась вовнутрь. И в бледном свечении одинокого, тусклого уличного фонаря он напряг свои глаза, чтобы увидеть, что его коллеги вынесли из зловещего дома, который маячил так близко. Но он не увидел того, чего ожидал. это были вовсе не его коллеги, а лишь ужасный старик, опирающийся на свою сучковатую трость и отвратительно ухмыляющийся. Мистер Чанок никогда ранее не замечал, какого цвета глаза у этого человека. Теперь он заметил, что они желтые. Незначительные происшествия приводят в заметное волнение маленьких города. Посему население Кингспорта судачило всю весну и лето о трех неопознанных телах, ужасно располосованных, будто множеством сабельных ударов, и ужасно обезображенных, как если бы они были растоптаны под поступью вереницы обутых ног, следы которых смыл прилив. И некоторые люди даже судачили о таких пустяковых вещах, как оставленный автомобиль, найденный на корабельной улице, или о серии особенно нечеловеческих криков, услышанных ночью бодрствующими жителями, возможно, принадлежавших бездомному животному или мигрирующей птице. Но эти праздные деревенские сплетни совершенно не интересовали ужасного старика, что был по натуре своей скрытен. А когда кто-то стар и жалок, то он становится скрытен вдвойне. Кроме того, столь старый морской волк, вероятно, в далекие дни своей забытой юности, был очевидцем намного более захватывающих событий. Текст читал Джей Арс.
Многоголосие.